Программа «Лицом к событию» сегодня в эфире «Радио Свободы», телеканал «Настоящее время». Балтийский путь мы будем обсуждать 23 августа. Страшно сказать, 2 миллиона человек взялись за руки и на протяжении 600 километров образовали живую цепь между Вильнюсом и Таллином через Ригу и множество других поселений, городков. Они стояли вдоль дорог, они съехались со всех трех балтийских стран. Это 25% вообще всего населения этих стран. И вообще-то эта акция считается рекордной по числу, и по протяженности. ЮНЕСКО там включила ее в какие-то свои невероятные, значит, вот отмеченные именно ЮНЕСКО мирные акции протеста. И праздноваться все это будет во всех балтийских странах и в посольствах, как мы знаем. Поэтому у нас вот Инга Бедюргита в гостях, это же по культуре посольства Литвы. И в студии Максим Горюнов, философ и публицист. Здрасте. А на связи с нами по скайпу будут из Вильнюса Георгий Ефремов, довольно знаменитый переводчик, поэт, литератор и деятель вот этих вот народных фронтов, скажем так, и участник Балтийского пути. И из Риги будет Алекс Григорьевс, это политолог и в те времена главный редактор русскоязычной газеты «Народного фронта». Значит, вот когда я на все это смотрю, вот на весь этот объем информации, я, конечно, думаю, что это было какое-то... Ну, вообще, вот конец 80-х, начало 90-х, мне кажется, грандиозным историческим временем. Ну, это время, когда падала Берлинская стена, когда менялась вообще карта Европы абсолютно, когда разрушался Советский Союз в разных там его ипостасях. Мы посмотрим еще опрос у нас на улицах Москвы, где люди совершенно по-разному относятся к отделению стран Балтии. Я просто смеялась, когда это все видела. Ну, просто вот ровно противоположное, значит, представление о прекрасном. Ну, у вас есть какое-то собственное, я не знаю, историческое или романтическое представление об этих событиях? Инга, давайте с вас начнем.
Ну, я участница этих событий.
Сколько же лет вам было, извините?
20. Мне было 20
круто.
Лет.
Да.
И ну, это, я сознательная такая участница. Ни папа, ни мама меня повели. Mm-hmm. Я сама. Ну и папа, и мама тоже стояли вместе со мной. Mm-hmm.
А на каком участке вы стояли?
Это было за Вильнюсом Майщагала. Там есть такой первый городок за Вильнюсом, mm-hmm. в направлении к Риге. Вот. Mm-hmm. Я там стояла. Там было очень много людей. Там мы,
но это видно
даже
по всем хроникам.
Должны,
да. Хроники достаточно и в Ютьюбе, и, в общем, везде. Там
да.
видно, какое действительно массовое это было
да.
событие.
Но это было событие, если можно я
да?
продолжу, это
да.
событие как бы череда больших таких массовых событий в Литве и в других балтийских странах. Уже было... Это одно из многих, но немного... Не, не, такого масштаба, естественно, mm-hmm. одно единственное неповторимое, наверное, но было это желание быть вместе у людей, такое естественная тяга к толпе, и было очень много разных собраний, митингов там до этого, и с 88 года это продолжалось. Балтийский путь — это, конечно,
ну, такое знаковое да. событие, апофеоз,
да.
можно сказать.
Да.
Мы продолжим. Дальше. Максим, у вас какое вот облако представления, я бы вот так сказала.
Облако представления, но у меня, скорее всего, с той стороны, угу. со стороны русских, это так. полное абсолютно недоумение. Сам я не застал в силу возраста.
Ага.
Вот. И в то время как раз мы еще жили в Киеве, поэтому как-то далеко было. Вот. А русские, с которыми я общался, с которыми жили в то время в Риге, в Таллине, и есть пара знакомых, которые жили в то время в Вильнюсе, именно русские, угу. с которыми не с русскими, они не понимали, что это. А, потому что на этом языке, на языке национальном, mm-hmm. на языке национального единства русские, в общем, не разговаривают.
Mm-hmm.
У нас как бы другая правовая культура, политическая культура и там, вообще вся культура, она по-другому устроена. Поэтому, когда ты видишь людей, которые объединяются по национальному признаку, по языковому признаку, поют что-то там, как-то держатся за руки. Здесь, внутри России, так... примеров этого нет. Да, и это, скорее всего, первое явление национального, ну, национализма, вот, гражданского национализма, гражданского, такого, да, настоящего, подлинного,
политического, да,
либерального национализма, да, проевропейского национализма перед русскими.
Демократического, я,
ну,
бы,
да,
добавил,
да,
еще.
То есть, как бы, это вот мое облако, как вы выразились, да, это как бы вот что, как бы, первый контакт, знаете, вот как вот в фильмах показывают, с инопланетянами люди встречаются, вот примерно вот так это и выглядело, с той стороны, как я себе это представляю.
Вот очень интересно послушать нам старших товарищей из Вильнюса и из Литвы. Давайте к Георгию обратимся. А как вы помните это время, эти события? И можете ли вы как-то прокомментировать то, что уже сказали Инга и Максим у нас в студии?
Помню очень хорошо. Нет ощущения, что прошло столько времени. Кажется, что лет 5 или 6. Действительно, правильно было сказано, по-моему, Инга это сказала, что это было для нас не единичное событие, не отдельное. Это было то ли новое апофеозом, вершиной и продолжением, главным звеном среди очень серьезных событий. И они, по-моему, начались для меня, во всяком случае, 23 августа 1987 года, когда в Вильнюсе возле памятника Лицкевичу состоялась такая даже не полулегальная, почти нелегальная демонстрация. Собралось там, наверное, человек 30. Лига свобод была одна из самых радикальных организаций, настроенных сразу на завоевание независимости Литвы. И вот они там постояли. Какие-то репрессии были против них направлены, но, по-моему, не очень серьезные, потому что время уже было не такое мрачное и унылое, как до этого. Вот. И не такое, как сейчас. В России, я имею в виду. Вот, я стоял чуть подальше от Вильнюса, чем Инга, с родителями. Это было напротив трассы, на которой все это происходило. Она проходит мимо больших городов. Это возле города Уперге. В 70 километрах от Вильнюса. Потому что я большую часть своей жизни прожил в литовской деревне, в районе, в Малецком районе, который, собственно, эти трассы не касается, но он по соседству находится. И мы с друзьями знали, куда надо, в общем, поехать или пойти, для того, чтобы по возможности заполнить лакуны. Ведь никто же не думал, что это действительно будет сплошная цель. Были опасения, что она будет с большими разрывами, или даже этих разрывов будет больше, чем в самой цепи. Но получилось так, что она была сплошная. И мы там постояли, наверное, минут 20 или 30. А потом пошли на какую-то полянку, там лес выходит, дороги выпили, закусили, и очень радостные продолжили этот праздник. А это действительно был праздник. Это мечта осуществилась. Моя личная мечта. Я до сих пор в это не очень даже верю. Вот такие воспоминания.
Да. Смотрите. Уже прозвучало у нас в студии слово «национализм». Макс его вбрасывает, в общем, в наш разговор. И я считаю, что мы должны это обязательно обсудить, потому что тут есть масса вообще таких моментов для обсуждения. Во-первых, можно упрекать, да, там, латышей, эстонцев, литовцев в том, что они в приступе своего, национального единения начали пренебрегать интересами русских и так далее, и так далее. С другой стороны, как иронично пишет Горюнов обычно у себя на Фейсбуке, комментируя протестные движения последних 30 лет, почему-то дружба с русскими, это всегда... Русские всегда забывают, что это так называемая дружба народов была связана с русским оружием вообще-то. И как бы это такой... Это такая дружба на штыках была, я бы сказала. Вот как-то так все это выглядело. То есть за спиной каждого русского человека со всеми вот дружескими намерениями по отношению к латышу, литовцу, белорусу, украинцу, грузину и так далее, всегда маячит образ несокрушимой легендарной советской армии. Это я, извините, в виде анекдота пересказываю, Максим, ваши... Некоторые ваши посты, которые вызывают там разнообразнейшую критику, естественно, народную. Вот что скажете насчет национализма? А давайте вот мы Алекса Григорьевича послушаем. Вот что такое были национальные настроения в эти годы?
Ну, вы знаете, я тоже хорошо помню события того времени. И я хотел бы напомнить о том, почему именно 23 августа. Ведь 23, ведь это Балтийский путь, это как бы наш способ был сказать никогда больше. Ведь мы протестовали против сговора, который сговора Сталина и Гитлера, который лишил балтийские страны независимости. И этот сговор состоялся именно 23 августа. 23 августа 1939 года. И, так сказать, и результатом этого сговора, самым непосредственным, была война, начало Второй мировой войны. Вот те события, так сказать, о которых мы вспоминали в эти дни, и против чего мы протестовали, и демонстрировали, что мы никогда не допустим, чтобы это повторилось. Поэтому вот это, и это были национальные чувства в том плане, в том смысле, в каком Эстония, Латвия и Литва были национальными государствами. Собственно говоря, все европейские к тому времени страны были национальными государствами. Это не значит, что мононациональными, но все-таки национальными. Вот. И я согласен с Ингой, что и вообще с предыдущими что, выступающими, что само это событие, оно тогда, я даже не понимал, насколько оно вот грандиозно и отдельно, потому что эти события, они катились каждый день. То есть постоянно что-то происходило. И я в этот день, собственно, накануне ко мне внезапно в редакции пришло 12 украинцев, кстати, про национализм. Вот, и от движений продемократических в Украине они просили помочь им как бы где-то переночевать. Они хотели пронаблюдать вот этот Балтийский путь и повторить его в Украине. И, кстати, вроде бы, я не помню, когда именно, но они повторили от Львова до Киева. Состоялось тоже такое... Извиняюсь, нет, звонят.
Это прямой эфир, в нем
нет, все выключи телефон.
И в том числе и звонки нашим респондентам. Было бы забавно, если бы звонил кто-то из слушателей уже, например, Алекс, или интересовался.
Нет. Я попробую отключить телефон. Вот, но, так что, собственно говоря, мононациональным это не было и националистическим в этом смысле событие. Балтийский путь выражал единство трех балтийских стран, но, так сказать, в Латвии, по крайней мере, достаточно много русских также, вместо русских принимали участие. Ведь, ну, собственно говоря, и я, так сказать, отчасти русский, да, то есть у меня отец русский, мама латышский, таких очень много в Латвии. Латвия в Советском Союзе разделяла с Казахстаном как бы процент межэтнических браков. Их было 25%. Да. Ну, Балтийский путь одновременно, кроме вот этого никогда больше, и, так сказать, мы не позволим повториться тем событиям, которые привели к началу мировой войны и к потере зависимости балтийскими странами. Кроме этого, Балтийский путь – это новый путь обретения, вновь обретения зависимости. Путь мирный – это путь песенных революций. Вот этого непонятного, так сказать, хождения по улицам, пения песен, когда люди бьются за руки. И эти все события были невероятно массовыми и невероятно дисциплинированными. Мы как бы хотели показать, что мы цивилизованные люди. И когда проходили многотысячные митинги, то даже на газоны никто не выходил, или, по крайней мере, очень мало. То есть трава на газонах не была стоптана. Люди стояли, вот эти тысячи и сотни тысяч, они стояли на мостовой, на тротуарах, но не на траве, как бы, чтобы показать, что мы, так сказать, знаем порядок и, так сказать, и хотим, чтобы все было мирно, цивилизованно, и как бы все было, происходило по-доброму. Еще одно ощущение вот тех времен, а я больше всего помню даже не события, потому что ну, я был в центре, я пошел вот с украинцами, приехавшими ко мне, которых я действительно разместил там на ночь и у себя, и по своим друзьям и соседям. Вот, и мы вышли и встали просто в центре Риги у памятника независимости. Вот, но вообще все ощущения этого времени было такое, что все возможно, нам все доступно. Мы можем, если мы за что-то возьмем, то мы добьемся всего. Вообще такое... Такая организованность и массовость для Латвии, да я думаю, и для остальных балтийских стран очень нехарактерна. В Народном фронте состояло больше 200 тысяч регистрированных членов. То есть как бы людям надо было прийти, записаться, там, оставить какие-то данные про себя. То есть это просто что-то удивительное. И как раз в 89 году, по-моему, в конце мая происходила Балтийская ассамблея. Это совместное заседание, не правление, а как это называется, собраний всех трех народных фронтов эстонского, латвийского и литовского союзиса. После этого Латвийский народный фронт вышел с обращением: давайте обсудим, не стоит ли нам восстановить полностью независимость. Ведь до этого момента мы говорили только об автономии, о поддержке перестройки. Вообще Народный фронт назывался, полное его название было «Народный фронт в поддержку перестройки». Но про перестройку очень скоро забыли, ведь фактически через пару дней после Балтийского пути вышло очень зловещее постановление ЦК КПСС с осуждением как раз вот якобы присутствующего в этом национализма и, так сказать, и антисоветской направленности этого события. То есть это было какой-то такой провозвестник последующего через два года путча. Вот этот язык был другой. Вообще в это время очень важен был язык. Потому что даже язык Горбачева, он очень сильно отличался от языка Брежнева. Он все-таки в начале, по крайней мере, был живой. И в начале не было никаких перемен. Вот это я помню март-апрель, по-моему, это 85-й год после смерти Черненко. И Горбачев приходит к власти, там небольшое как бы такое у них противостояние с Гришиным, руководителем, партийным руководителем Москвы. И он приходит к власти. И вот после этого по радио я совершенно случайно, у меня просто были мокрые руки, я там вытирал пыль и не мог выключить радио. Начали передавать по радио там какое-то постановление ЦК КПСС. Это вот 85-й год, март. И я перестал заниматься уборкой, сел и прослушал это постановление до конца. Что там было, я не помню. Но оно запомнилось совершенно новым языком, к чему мы не привыкли. Вот тогда более человеческий. Мне вот этим канцелеритом, которым говорили, так сказать, партийные руководители во времена Брежнева, и становилось ясно, что пришли новые времена, что, так сказать, что новые, открываются новые возможности, появляются новые надежды. Вот тогда это уже как бы первые, так сказать, признаки этого были. Ну и, конечно, 88-й год, 89-й и 91-й, вот это основные годы перемен. Поэтому Балтийский путь – это не только сам Балтийский путь, но это еще и наш путь к независимости через мирную, так сказать, перестройку, через мирную организацию народа, выборы, демократию, открытость. К сожалению, не все наши страны и не в полной мере сохранили этот дух Балтийского пути.
Можно, мы вообще позже это обсудим. Я как раз хотела об итогах и уроках, так сказать, ввести в нашу тему, оставить с нами. А я хочу вернуться к идее Максима Горюнова о том, что не наша, мол, это политическая культура. Вот Алекс говорит нам, что это, в общем-то, и не вполне была, и оказывается, латышская политическая культура, то есть где люди, сделали над собой усилия, видимо, для того, чтобы собраться. А я не могу не вспомнить, комментируя, значит, вот то, что Балтийский путь был действительно гениальным там представлением о мирном сопротивлении. Я не могу не вспомнить саперные лопатки, извините, в Вильнюсе потом и в Риге. И вот эту разницу политических культур, так сказать. Вот здесь это все как бы в одно и то же время практически происходит по историческим меркам. Так вот, о политических культурах, Горюнов, поподробнее можете сказать вот про русскую политическую культуру и, допустим, политическую культуру бывших стран Балтии?
В прошлом году вышла книга Андреаса Кеплера, это такой хороший австрийский историк. Недавно был перевод, по-моему, на украинский язык, скоро будет перевод на белорусский язык. У Андреаса Кеплера он описывает два народа, украинцев и русских, и так пытается понять, в чем между ними разница.
Так.
И с его точки зрения, мне эта идея очень нравится, эти два народа одинаково не умеют жить гражданским обществом. Ну, то есть украинцы сейчас с трудом, как-то набивая шишки, учатся, переизбирают президентов, постоянно какие-то там у них суматоха какая-то, что-то происходит. Они набивают шишки, а русские вообще не умеют. С точки зрения Кеплера, русские не умеют жить как гражданское общество и не умеют жить как национальность, не умеют жить как национальное государство вообще,
да,
в принципе. Русские живут вокруг своего огромного, мощного, развитого государства. Да, государство, но государство...
Переразвитого, мы бы даже, может быть, сказали,
может быть,
местами. Да.
Но оно огромное, оно вооруженное, оно матерое, оно умеет собирать налоги, оно умеет добывать себе деньги, и оно умеет эти деньги расходовать на свою мощь. Да, с точки зрения Кеплера, это государство само по себе, такое, какое оно есть в России, оно не имеет никакого отношения к гражданскому обществу. Тем более, оно не имеет никакого отношения к каким-то национальным всяким романтическим вещам. Оно само по себе. Это такой чистый институт подавления. И, в общем, как бы он в таком виде... Да, это успешный институт. Русские живут вокруг него.
Который умеет надзирать и наказывать. Извините, цитату другую
вот
тут я приведу.
Мишель Фуко, да, с точки зрения... Если бы Мишель Фуко смотрел бы нашего Левиафана, он сказал бы, что это развитый, красивый, мощный Левиафан, породистый. Вот. И русские живут вокруг этого Левиафана, и они живут как бы... Вокруг этого Левиафана невозможна никакая гражданская жизнь. Да, они живут, считаясь с ним, как со своим ужасным климатом. Да? То есть, как бы вот, они просто приспосабливаются к нему. Да? А вот сейчас в Москве есть какие-то всполохи гражданской активности. Это как бы вот, это вот, если мы сравниваем с тем, что происходит в той же Эстонии там какой-нибудь, да, то, в общем, это какие-то крохи. А в прошлом году я специально заинтересовался Прибалтикой совершенно недавно. В прошлом году как раз кто-то мне сказал, что будет 100-летие независимости. Я поехал туда, поехал в Вильнюс, и целый день там провел. И первое, что меня поразило, это то, что люди, когда поют гимн, они плачут. Я видел стариков, которые снимают свои береты, головные уборы. И это какое-то такое общее воодушевление. Я был в толпе. И тут я был много раз в толпе россиян, которые вот начинают исполнять гимн. Там не про слезы, не про умиление, и вообще не про романтику.
Про цинизм, мне кажется, там довольно много.
Ну, там вот
много...
что-то про сжатые зубы. Ну,
про сжатые зубы,
ты,
да.
И вот в этом исполнении гимна, в этих голосах, ты видишь вот Левиафана, его плечи, его мышцы, его руки и его как будто, способность захватывать, ну, как подавлять, назирать и наказывать, говоря языком Фуко. И поэтому, вот, возвращаясь к тому, чем был Балтийский путь, это как бы столкновение культур. Угу. Да, потому что ну, русские, они вот выросли в такой культуре, да, они привыкли, что есть гигантский, ну, не привыкли, они знают, что вот в их мире существует гигантский левиафан, которому, в общем, все позволено. Да, может сделать все. Да, вот в прямом смысле
как
слова.
Же великая... у русских-то хватает еще все-таки смелости и куража выходить на улицы и какой-то вот, что-то вот там показывать
вот
этому левиафану?
Невероятно.
Это невероятно. Вот я полагаю.
И с другой стороны, ты видишь людей, которые разгуливают по улице в веночках на головах из цветов и поют что-то. И как бы ты из мира, в котором это невозможно, потому что это глупо, потому что ни к чему не приведет, и у нас настолько как бы ты холодный, ты циничный, ты не представляешь, как можно петь. Ну, какие народную песню, там ходить вот в одежде. В России есть кто ходит в народной одежде, да, ну как бы это такое, обычно такие городские дурачки. Ну, как бы их так к ним относятся.
Ну, их мы так трактуем, мы их так читаем.
Ну, вот, а да. Здесь целая страна на этом построена. Не одна, а три. И они еще
собаку... Я вам скажу еще про праздник вышиванки-то в Украине теперь. Вот с их строительством национальному самосознанию, национального гражданского общества, вот это все там очень даже...
Украинцев средняя зарплата ниже, чем у нас. И как бы они вообще слабее. Это как бы бог с ним.
Ага, вот так. Грузов, значит, наш пафос так...
А вот самое страшное, что у тебя есть три маленьких страны, микроскопические с точки зрения русских. Да, они ходят в этих своих вышиваночках, они поют свои эти песни, что ужасно.
Я думаю, мы сейчас студию попросим показать нам, как праздновалось 10 лет назад, в 2009 году, как Вильнюс отмечал 20-летие Балтийского пути. Вот на моих словах уже можно нам вот это все посмотреть. Мы тут видим как раз вот эти вышиваночки трогательные, о которых говорит Горюнов, и в то же время национальные флаги и военных. В общем, все абсолютно прекрасно, мне кажется. Вот видно, как стоят эти, в общем, пожилые люди, которые, видимо, когда-то стояли там в этой цепи, как они поддерживают друг друга. Ну, в общем, уже такие, конечно, народ в возрасте. Я для наших слушателей скажу, что у нас есть телефон, по которому можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. А я хочу продолжить разговор с Максимом вот в каком... А вот в каком смысле? Вас кто-то упрекнул, ну вот вы много сейчас пишете по национальным вопросам, опять же, что, мол, без русских не было бы никакой свободы, в том числе и для балтийских стран. Нам, мне кажется, что у вас какие-то такие там комментарии были.
Ну да, были. Это, вот. Ну это такая позиция господина в том смысле, что мы вас завоевали, мы вас и отпустили. И завоевание было, мы сами решали, что вас завоюем. И когда мы... Вы уходили от нас, это не вы уходили от нас, это мы вас отпускали. Это как бы позиция, опять же, такого вот человека, надзирающего и наказывающего. Да, мы русские ассоциируют себя с государством.
Понимаете, да, Инга, да? Вот да, как ваш комментарий такой.
Если отпустили, мы рады.
Сейчас пока вот сейчас показывали 20-летие Балтийского пути. Я примерно вспомнил, что сопоставимое в русском мире, ну, в русском культурном сфере происходило. Это Крым. Да, вот так обрадоваться русские могут, если мы что-нибудь опять возьмем у кого-нибудь. То есть, как вот если ваши цветочки завянут, а вместо них появятся наши танки, и Рига, в принципе, должна быть русской. Ну, вот, тогда у нас тоже вот так будет весело и хорошо. И мы гимн будем исполнять со слезами на глазах от счастья. Опять же, Северный Казахстан. Вот, можно вспомнить проект с Монголией и так далее. Это как бы в мире много земли, которые как бы вот, то есть русские слезы, да, и русские сентиментальность, она появляется на свет, и мы ее видим в моменты вот как бы какого-нибудь такого вот, вот что-то такое милитаристское и движение границ от нас куда-нибудь вот вдаль.
Знаете, мне все-таки кажется, что в этом отношении москвичей к странам Балтии, в частности, есть еще воспоминания о том, что демократические движения происходили одновременно. Вот нам и Георгий, и Алекс говорят о том, что это было длинное время, это была цепочка событий, это было, ну, по крайней мере, несколько лет, которые были заняты работой этих народных фронтов и политической, и гражданской, и переговорами с Москвой в том числе. Но вот известно, что, например, Балтийский путь поддерживали, ну, хорошо, немного народу в Москве, но все-таки были демонстрации, пикеты вот, и в поддержку Балтийского пути, и в поддержку независимости стран Балтии. Такое все-таки, надо сказать, было тоже. Ну, или мы совсем уже вот исторически не признаем роль демократов русских.
Это было, и вот мне рассказывали после этого января, 13 января 91 года, mm-hmm. когда у нашей телевизионной башни, вот там погибли люди, защищая телевизионную башню, yeah. и телевидение, то ведь в Москве собрался такой большой митинг, какой никогда не собирался. То есть люди поддерживали, переживали, и... И эта поддержка,
это, да, тоже
это
было
важно.
Знаете, я вот когда думаю обо всех национальных движениях эпохи распада Советского Союза и о том, что происходит сейчас в отношениях и с Украиной, и со странами Балтии, а мы услышим сейчас вопрос, как люди к этому относятся, я думаю, что очень важен один из тезисов Гидройца, Ежи Гидройца, редактора журнала «Эмигрантская политика и культура», который выстроил некоторую дорожную карту в свое время для вхождения Польши в Евросоюз и для ее демократических представлений. Вот один из его важнейших тезисов, что важно не национальное, а важно демократическое. И мы будем договариваться всегда с людьми, у которых есть представление о демократии. Вот как бы мне кажется, что все-таки вокруг 91 года такая попытка демократического консенсуса была и у Москвы, и у Риги, и у Вильнюса, и у Таллина, и у других, скажем так, столиц бывших, того, что называется бывшие союзные республики. То есть здесь бы я немного, Максим, вот с вами вот поспорила именно на этой почве. Хотя, впрочем, могу сама себе напомнить, что всего лишь сколько у нас там, 70% поддерживают политику Левиафана или, ну, что-то в этом духе. То есть я думаю, что речь идет в реальности об этих несчастных 25 или 30%, которые настроены демократически, но что, возможно, это не так мало. Значит, у нас есть слушатель Валерий на проводе, 20 лет он жил в Риге, как пишет нам студия. Давайте мы его послушаем.
Здравствуйте.
Да? Здрасте. Угу.
Я приехал в Латвию. В 1973 году я жил в небольшом городке Резекне. Вот. И я объездил всю Прибалтику, поскольку я работал тренером с детьми. Нигде национализма я не встречал. Вот. И в Эстонии, и в Литве к нам очень хорошо относились. Был случай, когда мы приехали в Литву, и нам, нашему мальчишке, вечером разбили голову. Это было в Капсукас. И тренеры нашли этого человека, мальчишку, пригласили на ковер, я борьбой занимался, и заставили извиниться перед мной и перед моими ребятами. Вот. И еще насчет культуры я скажу. Я очень уважаю латышей за их культуру, за то, что они хранят каждую свою культуру. Каждую весну у них был праздник песни, приезжались в Ригу. И когда я видел латышей в их национальной одежде, я воспринимал это нормально. А когда я увижу русских в национальной одежде во время каких-то мероприятий, частушки, пляски, я на них смотрю как наряженных.
Ну вот то, о чем мы говорили. Почему-то действительно, когда... Валерий, спасибо, интересное наблюдение. Почему-то, когда японский Vogue публикует у себя какую-нибудь мальчика-модель в японской одежде, это вызывает вообще всеобщий восторг, и там это даже не Ямамото, это прям традиционная японская одежда, а представить, что выйдет русский Vogue с какой-нибудь, значит, девушкой в национальной одежде, просто невозможно. Это почему-то вызывает какие-то вот странные такие реакции, связь национального и Левиафана, да, это ужасно интересная история. Давайте мы послушаем, наконец, что у нас народ-то нам на улицах Москвы рассказывал про то, как он относится к отделению стран Балтии.
Как вы относитесь сегодня к отделению стран Балтии?
Ну, отрицательно, конечно. Это для нас не чужие территории. Совершенно. И народы не чужие.
Не могу даже выразить вот четко свою позицию, но считаю, что ну, отделились, захотели и пусть живут. Да. Конечно, лучше бы они были с нами. И вообще, если бы Советский Союз существовал, то было бы как-то, мне кажется, лучше, все вместе лучше.
Как к неизбежной мере, как к неизбежному событию, которое было следствием вообще развала всего государства. Поэтому, ну, этого надо было ожидать, ведь не только Балтия, но и азиатские республики также в итоге оторвались. Все вот естественный рост национализма, естественный рост гнобления русского населения. Это все было, но это было естественное следствие того, что просто страна бежала под откос.
Ну, правильно сделали. Всем хочется быть самостоятельным. Мы принимаем все как есть. Если ничего изменить не можем, у нас только один выход – принять.
Я очень плохо к этому отношусь. Я потому что разбили Российскую империю великую.
Это их дело. Нам-то что? Нам там жить. Ну, а если люди так хотят жить, ну что ж теперь? Как им нравится? У меня там есть русскоговорящие знакомые, которые там остались. Значит, их устраивает, наверное.
Нормально. Пусть живут. Зачем им мешать? Они сами выбрали свой путь.
Мне жалко. Я выросла в Советском Союзе, и как бы мне казалось, что мы жили дружно. Я вообще люблю дружбу и мир между народами.
Я вообще отрицательно отношусь к развалу всего Советского Союза. Вот. Хотя Балтии, они имели полное право на отсоединение, так как они были, в общем-то, захвачены там в 40-м году, там, в 39-м. Не как более-менее там Украина много лет и прочее. Так что они имели, мне кажется, полное 100%. Первые они правильно сделали.
Ну вот так, вот такое разнообразие мнений. От катастрофы национальной, гнобления русских, вот это все, рост национализма, и правильно сделали. Вот так, причем совершенно мы не за уши не притягивали, просто вот реально вот народ сегодня так отвечал. Есть у вас какие-то комментарии еще по поводу опроса этого?
Меня это порадовало. То есть больше тех, которые говорят, это их дело, угу. Захотели, отделились. Угу. Мне это нравится, я...
Угу. Да. Понятно. Ну и про дружбу там много. А я все время, вот я слушала перед программой эту передачу и вспоминала комментарии Грюну, вот обычно, что нужно помнить, когда, ну, про русские штыки нужно помнить, у которых есть основа вот этой вот самой, так называемой, этой имперской дружбы народов. Я верно вас цитирую, Максим, по сути.
Не основа дружбы, а условия.
Условия, да.
То есть,
условия. Ну, я, конечно, да, грустно шучу. А у нас Алекс хотел выступить, говорит мне студия. Алекс Григорьев, Рига.
Да. Я как раз, вы уже, собственно, начали эту тему, но я как раз хотел сделать тоже акцент на том, что русская национальная идея, она другая, поэтому мы ее и не замечаем. На самом деле русская национальная идея существует, и она вполне себе объединяет россиян. Но эта идея, к сожалению, имперская. И эта идея величия России как страны, которая, или народа, который повелевает другими народами. И поэтому она неразрывно связана с внутренней свободой внутри России. И вообще-то это заметил и очень хорошо выразил еще в XIX веке Александр Герцен. У него в письме о Пушкине, посвященное его стихотворению вот, «Клеветникам России», сказано, есть такая фраза: «Россия раба еще и потому, что видит поэзию в материальной силе и славу в том, чтобы быть пугалом народа». И вот это, на мой взгляд, очень верно выражено и, по-моему, еще вполне актуально. То показывает Крым. Вот. Но одновременно, как бы так сказать, есть какой-то процент в России людей, которые с этим не согласны, с этим борются, ищут что-то другое. Вот, и, собственно, мы с ними очень тесно сотрудничали. У меня, поскольку была русскоязычная газета Народного фронта, то, так сказать, про украинцев, белорусов я вообще не говорил. Они шли потоком там, ко мне в редакцию, поскольку, так сказать, они читали авторов, читали газету, и дальнейшие все как бы, контакты с Народным фронтом были через нас. Вот. Но и, собственно, вот газета «Гласу», газета «Молдавская», первый раз на латинице была с нашей помощью опубликована в Латвии, потом контрабандой завезена в Молдову. Но более того, и первый номер «Демократической России» Марина Салье редактировала буквально в моем кабинете. То есть мы очень тесно сотрудничали с «Демократической Россией» в особенности. А на том митинге 20-го, по-моему, января 91-го года в Москве я был, и он был много сот тысяч. То есть такого, по-моему, не было. И он был именно руки прочь от Литвы, руки прочь от балтийских стран. И он и это вот невероятная была тогда поддержка. И мы очень благодарны. И надеемся, что этот вот дух Балтийского пути когда-то возродится и в Москве, и в России. Но для этого нужно отказаться от имперскости и перестать быть пугалом народов. Кстати, могу процитировать еще стихотворение Галича, которое очень, так сказать, уместно. Это снова громом среди праздности, комом в горле, пулей в стволе. Граждане, отечество в опасности, наши танки на чужой земле. Вот когда будет, вот, так сказать, это станет национальной идеей, что отечество в опасности и потому, что наши танки на чужой земле, вот тогда Россия станет демократической страной.
Алекс, спасибо. Это, конечно, была цитата из стихотворения на вторжение 68-го года в Прагу. В общем, всем известно. Я хочу к Георгию обратиться, Ефремову, Вильнюс. Ну, давайте, может, поговорим о уроках, что ли, Балтийского пути, об уроках народных фронтов. Ну, вот известно, что ряд политических деятелей вообще-то вышли из этого мира, из этого протополитикума, так называемого, из народных фронтов, из Союдиса. То есть это какие-то были вполне реальные политические фигуры, насколько я понимаю. Георгий, что скажете?
Ну, что я могу сказать? Мне бы хотелось сейчас не суммировать, а наоборот, наверное, рассказать об истоках самого Союза, самого этого движения народных фронтов и того, что для меня, например, полностью отрицает мысль о национализме, об изолированности этих движений. Дело в том, что все началось не в 88-м, не в 87-м году, а гораздо раньше. С лагерей, в которых сидели все вместе. И о том, что писал Солженицын, что католики, протестанты и люди из балтийских стран, из тогдашних республик Прибалтики, замечательно себя вели в лагерях. Дружба, которая тогда возникла, видимо, это и есть основа того, что сейчас происходит. И нужно, наверное, все время помнить о том, что дружба народов и человеческая дружба – это немножко разные явления. И я могу сказать, что сам-то я москвич по рождению. И, наверное, по всему, по природе своей. Ну, вот так получилось, что я выбрал Литву и не жалею об этом. Я могу сказать, что мой опыт говорит с конца 60-х, так давно. И мы обменивались тогда изданиями, это была и хроника текущих событий, и письма в защиту пострадавших тогда от репрессивных режимов. Я переводил хронику Литовской католической церкви на русский язык, хронику текущих событий на литовский, и таким образом совершенно слово языка. Вот. И для меня, например, совершенно ясно было, что та настоящая, подлинная русская демократическая культура никогда в жизни не была враждебна национальному движению ни польскому, ни литовскому, ни эстонскому, ни латышскому, ни украинскому, ну и так далее. И вот что я могу сказать. Конечно, вот я в Союзе знаю хорошо, народные фронты Латвии и Эстонии хуже. Отношусь к ним огромным уважением. Могу сказать, что, конечно, это была партия партий. Это было нечто такой букет, из которого потом какие-то цветы были из-за увядания выброшены, какие-то, наоборот, дали корни и всходы. И можно сказать так, что Союзис был так прекрасен, как всякая юность. А то, что потом стало происходить, это, ну, как бы издержки или прямые последствия развития любого. Что-то загнивает, что-то нет. Я думаю, что страны, близкие к Балтийскому морю, близкие к Европе, прошли очень интересный путь, очень важный, и, скорее всего, он позитивный. Мне так кажется.
Да, Георгий, спасибо. Инга, а влияние, Балтийского пути, влияние вот этого радиационно важного, не в плохом смысле времени, я имею в виду, что радиация свободы была. Вот да. Это конец 80-х. Да. Это, мне кажется, время, которое зарядило и Европу, и постсоветское пространство, все вот этой тягой к свободе. Как это проявляется сейчас в политике, в людях, которые где-то служат, не знаю, работают в том, как развивается гражданское общество. Максим говорит, что русские не приспособлены к гражданскому обществу. А литовцы, на ваш вкус, приспособлены к созданию гражданского общества?
А знаете, я, может быть, даже я бы не делила русские и литовские, но вот в Литве выросло поколение, которое уже росло только в независимой Литве. И также были люди, и у всех у нас была возможность жить уже в открытом мире. То есть Литва открылась, люди могли уехать, они уезжали, приезжали, возвращались, другие не возвращались. Тем не менее, вот эта свобода, и они учились у старых демократий, учились этой свободы. И сейчас вот встречаются, то есть накапливается накапливается свобода, которая, естественно, развивалась в молодых, которые выросли в свободной уже Литве, и свобода тех, которые, ну, были свободны, вот как Георгий, который рассказывает, он всегда был свободен, и тех, которые приобрели свободу в силу того, что Литва открыла открылась миру. И вот все это, да, и я не знаю, как у вас впечатление, когда вы посетили Литву, но у меня там абсолютно нечто такое свободное вообще.
Только вот Георгий нам правильно напомнил о цене свободы в конце 80-х и о том, что это демократическое, либеральное, международное сообщество, оно основывалось на опыте сталинских лагерей. Вот это, пожалуй, высоковатая цена за эту свободу, можно так сказать. Максим, у русских-то вообще-то надежды есть на демократизацию когда-нибудь? Или все пессимистично, как говорят нам западные ученые, которых вы цитировали сегодня?
Вот, знаете, недавно имел общение с одним прекрасным белорусом, Юрием Дракохрустом, может, вы тоже знаете про него. Да. И очень красивая теория о том, что...
Коллеги вот, нашим.
Да-да. Какой смысл вообще в том, что вот в Балтийском пути и во всех этих событиях там 91-го года, там, смысл в том, что русские все-таки через пень-колоду все-таки учатся быть национальностью, учатся быть обществом. То есть, ну, грубо говоря, когда отошла Прибалтика, русские увидели границу.
Угу.
Вот здесь граница, там не
точно,
мы.
Точно.
Дальше
точно.
Они, вот сейчас они выясняют эту границу на территории Украины. Там мы или не мы.
Угу.
И вот сейчас вот для Дракохруста, он так очень красиво описывал, ну это так, в частной беседе, он говорил о том, что вот сейчас идет процесс, когда русские осознают себя русскими, примерно как немцы на территории бывшей Австро-Венгерской империи осознавали себя австрийцами. Это долгий процесс. У австрийцев это заняло лет 50-60. Да, то есть, ну, примерно с 18-го года, ну, 16-го года, после смерти Франца II, и до 47-го. То есть какое-то время это у русских. Это сейчас, с 91-го года, этот процесс пошел. Да, и сейчас русские, совершая ошибки, натыкаясь на границы, они вот как-то выясняют, где мы, кто мы, что мы. Да, и, наверное, финалом этого развития должно должна появиться какая-то такая сентиментальная чувствительность к русскому национальному костюму, все-таки она должна появиться.
Должна, у всех, да?
Даже у австрийцев что-то появилось, и у этих. И
мы верим в это.
Все-таки федерация, я думаю, что.
Так, именно потому, что федерация. Именно потому, что вот здесь статус не русских народов в России, 20 миллионов здесь проживает, он закреплен, это же республики. 22 республики в составе Российской Федерации. У каждой республики есть своя конституция, свой государственный язык, кроме Карелии. Угу. Да, тут, в общем, как бы все уже готово. То есть, если посмотреть документы и конституции всех огромного этого количества, больше 30 регионов национально оформлено в России, да, плюс еще есть какие-то автономии внутри русских регионов, да, соответственно, как бы институционально, с точки зрения юридической, да, если мы посмотрим на документы, в принципе, все готово к осознанию. Да, граница есть.
Да.
Да, языки утверждены, их статус утвержден, записан в конституциях. Сейчас их редактируют, но тем не менее, конституции никто еще не отменял. И их отменить, 22 конституции отменить одним махом, никто не решится. Да, я уж не знаю, какой тут в России должен быть режим, чтобы отменить 22 конституции. Да, соответственно, ну, поэтому можно сказать, что вообще как бы сейчас, можно сказать, красиво завершая всю эту беседу, о том, что Балтийский путь это явление, повторное явление прибалтийских наций, балтийских наций, да, там эстонцев, латышей, литовцев, и начало рождения там, да, русской нации в том числе, потому что появилась граница и появилось сознание, что я не я.
Это ужасно интересная теория. Просто ужасно интересная. Мы благодарны коллеге Дракохрусту и тому, что вы нас с ней познакомили. Я хочу к Алексу обратиться для какого-то заключения. Если можно, у нас 2,5 минуты до конца эфира.
Ну, вы знаете, я всегда, наверное, как и мои коллеги из наших стран, и не только, с очень большим таким душевным трепетом вспоминаю эти времена. И очень хотелось бы, чтобы вернулось то единение и то, как бы, то ощущение не советской дружбы народов, а вот этой, того, о чем вы говорите, человеческой дружбы, но человеческой дружбы и людей разных народов, разных наций. И не дружбы, выражающейся практически, в практическом содействии, в практическом взаимодействии, взаимопомощи, готовности, так сказать, что-то сделать для друга, готовности, вот как в Москве было, выйти на улицы и протестовать против танков в Вильнюсе. Это очень важно. И огромный все-таки Москва сделала огромный шаг вперед. Против танков в Праге вышло, по-моему, 8 человек, а против танков в Вильнюсе вышло уже несколько сот человек. Я думаю, что мы готовы к этому, к этой дружбе и к этим взаимоотношениям. Если чем-то мы можем помочь, ну, мы уже помогаем, в общем-то. И ведь безопасность, она зависит от того, насколько демократичны все страны вокруг. Демократические страны между собой все-таки не воюют. Решают вопросы.
Спасибо. К сожалению, нам нужно уже заканчивать наш разговор о Балтийском пути. 30 лет цепочки мирного протеста 23 августа. Тогда, когда называли дату подписания пакта Молотова-Риббентропа в странах Балтии и великую акцию «Балтийский путь», мы сегодня вспоминали с Ингой Видригитте, Максимом Горюновым, Алексом Григорьевсом и Георгием Ефремовым. Вела программу Елена Фанайлова.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.